Мы считаем так, мы считаем, что время – это вещь, которая оно в какой-то мере каждое… Смотрите, осень – это совершенно другое ощущение, мне кажется, если мы ощущаем, чем лето. А лето мы себя чувствуем совершенно по-другому, чем, скажем, весной. Весна все-таки это в какой-то мере такое ощущение, что все начинается. У нас есть целое понятие, такое понятие, что значит время. В иудаизме считается, что у нас есть три понятия. Это место, то, что называется мир, у нас есть время и есть душа. И только когда эти три вещи объединяются, что-то происходит. И каждый момент, он имеет свою особость. Что-то мне...
Простите.
Да, извините. И каждое время – это момент, когда мы должны что-то сделать правильно и что-то не сделать неправильно. У нас даже такая интересная вещь. Вы знаете, что у нас есть 365 дней в солнечном календаре. Есть 365 вещей, которые запрещено делать. Считается, что каждый день имеет какое-то особое, одно свою негативную вещь, которая именно в этот день – это его особость.
И что нам делать с этой информацией?
Будь осторожным, правильно себя вести и понимать, что время – это подарок. Мы считаем, что время – это такая стабильность, которая каждый момент имеет свою особость, и мы в это время гуляем.
Есть ли у человека какой-то внутренний датчик, который может помочь ему понять, как ему использовать это время сейчас и что с ним делать?
Я думаю, что да, потому что у каждого из нас, мы считаем, что после греха первого человека Всевышний поделил душу первого человека на малюсенькие кусочки. И каждое время, каждый из нас получил свое какое-то особое место, особое время. Потому что то же самое время, каждый из нас ощущает его совершенно по-другому. И мне кажется, также мы ощущаем, что каждый раз мы ощущаем время по-другому. Есть дни, когда все идет быстро, есть время, когда все идет медленно. Ой, мне говорят, что меня не слышно. А вопросы, Ита, ваши вопросы не слышно.
Я поняла!
Мне просто это нужно написать, интересно. Постараюсь читать. И поэтому у нас время – это очень непростой вопрос, что это такое. И у нас, заметьте, что у нас всегда все праздники, они не просто происходят какие-то даты, они происходят всегда в какое-то особое время года. Песах должен быть именно весной, Суккот – именно осенью. А еврейский календарь, он же лунный, поэтому теоретически мы делаем очень сложные вещи, как в этом году, когда мы добавляем добавочный месяц, чтобы специально каждый праздник происходил именно в правильное время года. Поэтому для нас время, и как раз если вы говорите о нашей недельной главе, в нашей недельной главе время имеет очень большое место. Там описывается, что Всевышний сказал Аврааму: ночью посмотри на звезды, или даже возвысил его над звездами. Звезды – это ночь. Потом описывается, что солнце заходило. Следующая недельная глава начнется, когда Авраам сидит у входа в шатер, когда это середина дня. И, конечно, в устном предании очень серьезно относятся, когда в Торе подчеркивается время. Могло бы и не быть говориться какое-то время, когда это происходило. Поэтому время, оно нам дает, это тоже, это у нас считается основа, мне кажется, это известно, что основа физики – это время и место.
Нет души физики.
Да, конечно, потому что это метафизика. А у нас это называется ашан в иудаизме, это называется улам, это имеется в виду место, мир, шана – это год, это время, и нефеш, это душа.
Спасибо.
Пожалуйста, я не знаю, что-то ответила, я только говорила какие-то понятия. Конкретно, вы понимаете, что конкретно каждому человеку дать его ответ, это очень сложно. Потому что, как я говорю, у каждого есть свое место, свое время и свой потенциал. И когда мы это все три вещи объединяются, понимаем как, мы тогда в какой-то мере правильно реагируем. И в той же самой семье каждый из нас имеет свое место. И каждый имеет свое отношение, понятие к времени. Есть люди, которые совы, есть люди, которые наоборот жаворны. Это мы так и рождаемся. Это наше или в какой-то мере, когда нам легче, или наоборот, когда нам сложнее за счет этого.
На прошлой неделе, да, был вопрос, который мы его подняли, но не успели бы раскрыть. Поэтому на ваше усмотрение, да, либо мы продолжим говорить о недельной главе, либо вопрос, который он звучал так, и вы решите, вы хотите его рассматривать или вы хотите перейти к недельной главе. Мы говорили о том, что есть понятие шалом, мир, и что есть понятие
эмет.
Справедливость, да, и эмет. И
как эмет мы... это более истина.
Да, и как мы в практической жизни, как женщины, можем это совмещать, потому что обычно это бывает одно за счет другого.
100%.
И вы хотите ответить, рассмотреть это, или мы будем говорить о недельной главе?
Если бы, я бы, может быть, это очень-очень важный вопрос, потому что этот вопрос, он в какой-то мере, мне кажется, для нас очень животрепещущий, если можно так сказать, и он нас задевает просто в любое мгновение нашей жизни почти. У нас, мы все время находимся вот на этом... переломе между сказать то, что мне... Вот знаете, я вам хочу сейчас сказать все, что у меня на сердце.
Правда?
И у нас есть часто. Да, и у нас есть такое желание. И оно бывает просто... А бывает, когда мы начинаем быть дипломатами и говорить вот как в этот... Для того, чтобы не входить в никакую ссору. А у нас это просто горло пересыхает. Потому что ну, это кажется, ну я просто говорю же неправду. Ну вот я хочу сказать, это правда во мне как будто хочет вырваться у меня из горла. Место, где у нас это рассматривается, это в следующей недельной главе. Поэтому, может быть, мы это перенесем к следующей недельной главе. Там у нас рассматривается о том, что Всевышний пересказывает слова Авраама Саре, и он их меняет. И, ну, если вы спросили, я уже это начала, так, может быть, тогда в следующей неделе мы это не рассмотрим. Это у нас вещь, которая у нас всегда в какой-то мере очень болезненная вещь. Значит, может быть, я рассмотрю такую вещь. У нас нельзя говорить неправду. Ложь запрещена. Есть вещи, которых они разрешены, и также для конкретных целей, не в любой ситуации. Это для того, чтобы кого-то не задеть, чтобы не порвать мир. Для этого у нас есть понятие, что, скажем, во имя скромности, есть понятие, которое называется лешанот. Лешанот значит не сказать все. А как-то это называется изменить правду. Есть понятие, которое называется кневадат. Я говорю правду, а вы понимаете то, что вы понимаете. Пример, который я могу дать, это когда я всегда его даю. Этот пример, когда мне было, я родилась в Ташкенте, и мои родители соблюдали законы, и мне нужно пойти в школу, в первый класс. Мама понимает, что мне пойти в первый класс, когда я должна говорить благословение перед едой. Я в шаббат не прихожу в школу. Если я пойду в школу, когда мне 7 лет, как все другие, мне будет очень тяжело выдержать натиск. Даже психологически это выдержать. Хотя даже никто этого не будет знать и не замечать. И тогда моя мама решила, что я пойду в школу в 8. Но мне сейчас 7, и мама со мной идет гулять, и меня все спрашивают, сколько тебе лет? Теперь я скажу 7, что меня все спросят. В каком ты классе? А я ни в каком. Это же может привести к очень большим сложностям потом моей семьи. Я помню, как вся моя семья объединилась. Мы сели вокруг круглого стола. И мы все, пробовали мне дать ответ, что ответить. Чтобы это, с одной стороны, я не имею права говорить неправду. С другой стороны, сказать всю правду. Это тоже это проблематично. Я помню, мой брат мне тогда предложил сказать, и этот ответ, который мне больше всего понравился. В следующий год я иду в первый класс. Как вы считаете, сколько мне лет? Я сказала правду, я ничего не сказала неправду. То, что вы поняли, что мне там 6 лет, это ваша проблема. Значит, вы понимаете, и в этом мы находимся всю жизнь. Как мы говорим во истории правду, но не всегда всю и не всегда всем. И может быть то, что можно сравнить, если я хочу взять, у меня есть цель. Но это уже очень сложное понятие. Что такое правда вообще? Что такое истина? Если я вам звоню по телефону, я вам скажу сразу, дайте мне, там, не знаю, кофе. Я не знаю, ли я получу свою кофе. Я позвоню вам и скажу, извините, что как вы поживаете, как у вас сегодня утром и так далее. Потом я скажу, а можно у вас также взять и одолжить кофе? И тогда я даду свои цели. Истина – это не только... Значит, мы должны истину достигать именно только с помощью истины, без лжи. Но истина – это значит, какая моя цель. А сказать всю правду – это не моя цель. Мы тогда, наоборот, тем, что мы говорим всю правду, мы разрушаем свою цель. Это мне всегда напоминает, как если я хочу взять и взойти на гору, если я буду подниматься прямо на гору, как это моя цель. Я окажусь, мне кажется, очень часто у подножия горы еще немножко может быть сушиком. А как мы поднимаемся на гору? Это с помощью серпантина. Когда кто-то смотрит со стороны, говорит, вы виляете. Почему вдруг направо, вдруг налево? Вы же хотите идти наверх. Я думаю, что мы к этой теме, может быть, возвратимся, потому что это у нас происходит в следующей недельной главе. И это в какой-то мере весь путь Якова, который кажется, что он все время виляет, а по-настоящему он идет к своей цели. Извините. Да, меня тут спросили, как понять свое место в мире. Это у нас Месилат Йешарим. Он начинает так свою книгу. Ма хувато шель адам баоламо. Какая обязанность человека в его мире? А мир по, на языке Рамхаля, Раби Моше Хаим Люцато, это место. И у каждого из нас свой мир. Скажем, я родилась в семье номер 3. Так моя семья, и как я вижу свое место в мире, это совсем по-другому, чем мой брат, который родился номер 2. Кроме того, это место его рождения, всего. Я даже говорю семью. Я вошла совершенно в другую семью, чем мой брат. У нас у каждого свой мир. И это, конечно, непростая вещь. Я, так как я занималась математикой, я рассматриваю свой мир тем, что я рассматриваю все данные. Я вижу каждую вещь как задачу, которую мне Всевышний дал. И Всевышний, он правильно пишет математические задания, извините, что так называю Всевышнего. Поэтому я должна пользоваться всеми данными. Не может быть моей задачей неправильные данные или лишние данные. И поэтому, но я должна пользоваться того, чтобы решить вот этот вопрос, кто я такая, для какой цели, пользуясь все данными, которые мне Всевышний дал. Этот человек должен быть очень честный с собой, понять все его данные, и тогда я думаю, что это решение придет. Нахон, Месилат Йешарим так начинает свою книгу. Май ховато шель адам боламу. Какое, понимаете, как это, какая обязанность человека в его мире, значит, в его месте. А первым делом, конечно, очертать свое место. Понимаете, как?
Если мы говорим, что Симан, а вот Симан Лебанин, да, есть
да. Выражение? Конечно, это вся наша недельная глава, она начинает вот это понятие Масе, а вот Симан Лебанин.
Да, и если мы говорим о трех наших праотцах, да, какой... Как вы думаете, для нашего поколения пример кого он наиболее ярок и актуален?
Извините, я еще не слышала, я просто читала, ведь это нехорошо с моей стороны. Кто? Вы хотите какой?
Для нашего поколения пример какого праотца или
праматери? Я думаю, всех. Я думаю, всех абсолютно. Но если мы сейчас рассматриваем Авраама, так мне кажется, что мы это рассматриваем Гаона Вильна. В каждом из нас это настолько интересно и настолько неописуемо, что вот этот виток, так можно это назвать, то, что проходит Авраам, то, что проходит Ицхак, то, что проходит Яков, каждый из нас проходит в течение всей своей жизни и чуть ли не в каждом отрезке нашей жизни. Так вот, в каждом отрезке мы можем видеть чуть ли не все. Мне кажется, то, что очень ярко для нас, совершенно так просто, когда мы берем и возвращаемся к своим корням, мы идем путь Авраама, как это начинается в этой недельной главе, когда Всевышний говорит Аврааму: «Лех леха мярцеха, уйди из твоей страны». Страна – это место, как вы видите. Страна – это не только место. Умеваладетха – это твоей родины. Родина – это не понятие места. Родина – это понятие сути. Умевейтавиха – из дома твоего отца. И мне кажется, каждый из нас прошел на каком-то уровне это. Я ушла из своей страны. Из моей родины, из места, в которой я родилась. Конечно, родина всего еврейского народа – это Израиль. Это так говорится также в псалмах. Но в каком-то мере место, где мы родились, оно на нас, это да, на каком-то уровне для нас наша родина. Это какое-то понятие ментальности, которое у каждого из нас есть за счет того места, где мы родились. Культуру, которую мы приобрели. И когда мы берем и идем в другое место, посмотрите, насколько это страшно. На ту страну, которую я тебе покажу. А что это? Мы не знаем. Мы покидаем одно, и мы не знаем вообще, что мы приобретем. Мы не знаем даже, куда мы идем. И это вот очень длинный путь Авраама в нашей недельной главе. Я тут вижу вопросы, каким образом правильное время, место, состояние самого человека совмещено в понятие мазальтов? Я не поняла. Может быть, вы мне объясните этот вопрос более, потому что я его не поняла первый. Второй вопрос – это почему про Авраама говорится Авраам, а про женщину говорится женщина, потому что она сначала, как вы знаете, Авраам ее спрятал. И тут весь вопрос, Авраам очень хотел, чтобы никто не знали, кто она, никто не понимал, как, кто она, для того, чтобы как можно больше дать ей охрану. И поэтому это в какой-то мере сначала, в какой-то мере анонимность такая немножко. Поэтому она рассматривается как женщина, и также они ее видят. Это одна сторона. Другая сторона, они не относятся к Саре, я имею в виду фараон и египтяне, как женщина, как личность. И они, имя – это личность. Они видят ее просто как женщину. Это, конечно, мне кажется, очень унизительно, но это то, что происходит. У Сары есть своя суть, но они ее совершенно не замечают, она им не важна, а она им только важна вот это понятие, что она женщина. Считают, что полуправда уже лжи, как соответствует тому, что вы говорите, часто мы не мудем, что такое ему сказать всю правду, но это не ложь. Значит, у нас, я сейчас, если вы хотите, я могу войти в это, но это в какой-то мере более правильно в следующей недельной главе. Значит, у нас есть понятие, что если это вещь, значит, у нас есть три вещи, из-за чего мы имеем право не сказать всю правду. Не в любой ситуации я имею право говорить не всю правду. Так я должна сказать всю правду. Я имею право это только не говорить ни в коем случае неправду, только не говорить всю правду. Это в случае цниут, это во имя сохранить скромность. Это во имя, там, скажем, отношений мужем и женой, всякие какие-то вещи очень личные. Потому что когда вещи, которые входят в мою личную жизнь, я могу не всю правду сказать. Там, я не знаю, меня спрашивают, там, что с тобой, что ты делала вчера ночью. Я не должна входить во все детали, что я делала вчера ночью. Также это цниут. Вторая вещь – это шалом. Если, скажем, я расскажу всю правду, это может привести к трению между нами. Тогда некоторые вещи я могу умолчать, но только те вещи, которые они постфактум, которые уже произошли, а не те, которые должны еще в будущем произойти. И чтобы не делать некоторым людям неприятности, скажем, я была у вас гостей, и вы меня очень хорошо приняли. По еврейскому закону это неправильно с моей стороны всем это рассказывать. Потому что тогда к вам будут начинать приходить просто толпы людей. Это может вам привести какие-то нехорошие последствия. Поэтому каждую вещь надо правильно понимать, как это рассказать. Есть детали, которые мы должны входить, а есть детали, которые нет. И это, конечно, непростая вещь. И как есть у нас законы про кашрут, и как есть у нас законы о любой вещи, у нас также есть законы о том, как разговаривать, и какие вещи разговаривать, какие нет, что называется, что запрещено по закону, а что разрешено.
А если был задан некорректный вопрос, да, и человеку неловко отвечать правду, потому что это некорректно, можно изменить?
Так это зависит от какой цели. Если это цниут, если это шалом, тогда можно.
Нет, нет цниут и шалом. Но какие-то личные вещи, которые человек не хочет рассказывать.
Но почему? Если это связано с цниут, тогда он имеет право?
Нет, не связано с цниут.
Ну, например, можно перевести тему. Можно отвлечь. У меня была тетя, которая очень любила так делать. У вас что-то падает из рук. Угу. Снова, вы хотите поставить человека на место? Зачем?
Если он вам нет, будет... нет. Например, я его просто... спрашивают о каком-то действии. Человек не хочет рассказывать, что он это делал по каким-то своим причинам. Да? И он не хочет отвечать на этот вопрос.
Так есть разные... Значит, тут это будет очень... зависит от того, что и как это. Лучше всего именно конкретную вещь сказать раввину, и тогда вы сможете более точно получить.
Скажем, вопрос самоуважения. Да? Человек не хочет, вы понимаете, не хочет упасть в глаза другого человека, если он расскажет всю правду.
Так это зависит, как вы это говорите. Вы знаете, в любой ситуации есть вещи, зависит как и что. Поэтому это не... Но глобально... У нас есть об этом всем вопросы, и это у нас рассматривается. И это, конечно, очень серьезный вопрос, который рассматривается в устном предании и в законе очень детально.
Вы сказали, что Всевышний сказал Аврааму идти Ларец Ашер Эрека, да?
Да.
И что он даже не знал, куда он идет, и начали трудности, начались, там был голод в Израиле, да? И очень часто человек начинает какой-то духовный путь, и он даже не знает, куда это его приведет, и начинается сразу очень много сложностей.
Да.
Как рассматривать эту ситуацию?
Значит, у нас, мы считаем, что сложности – это Авраам у нас в этой неделе это не происходит, это происходит в следующей недельной главе. У Авраама, у самопредания считается, что тут начинается испытание Авраама. Но это слово «испытание» будет написано только в следующей недельной главе. И это понятие... Мы считаем, что цель, это рассматривает как раз Рамбан, Рабби Моше бен Нахман, только в следующей недельной главе, что цель Всевышний нас сотворил в этом мире для того, чтобы мы весь наш потенциал воплотили. А есть такая неприятная вещь, очень неприятная, мне совсем неприятно. Но это данные. Сейчас это, извините, не спорт, я тут ни при чем, я только передаю данные. Что наш потенциал мы воплощаем только в критических моментах. Только когда нам сложно. А если нет сложности, мы будем лежать на диване и ничего не делать. Наш потенциал не воплощается. Поэтому сложности нам даны не как наказание, а сложности нам даны для того, чтобы мы воплощали наш потенциал. И это вот такое... Вы скажите, когда ваш ребенок сидит, лежит на диване, что вы хотите внутри себя сказать ему? Встань и что-то сделай? Или нет? Есть у вас такое?
Как ему хорошо, что он лежит на диване. Хоть да?
Лежит. На диване, да. Но нет у вас такого желания, что-то, чтобы он начал там читать.
Лежи, хорошо,
это очень хорошо. Но есть люди, у которых есть такое желание, чтобы они что-то делали и как-то воплощали свои, понимаете, как талант.
Я понимаю. Но человек нужно набраться сил, он не может все время воплощать свои таланты.
Конечно, поэтому есть ночь. Ты же специально так сделала, что есть день, есть ночь.
Но мы видим, что жизнь людей, которые у них были желания, какие-то надежды, у них были стремления что-то изменить в этом мире, а их иллюзии, они со временем, проходя испытания, их иллюзии разрушились. У них пропало желание изменять мир и что-то менять к лучшему. Испытания, которые они прошли, они пообрубали им крылья, они не сделали их более сильными.
Потому что они хотели заниматься не собой, а другими. В иудаизме мы занимаемся только собой. Вы никогда не можете изменить другого. Вы можете только изменить себя.
Помогая другому, мы меняем себя. Для себя мы это делаем.
Цель – это я. Иудаизм очень, как называется, занимается, он, как называется, энухи. Мы очень эгоистичны.
Ой, вау, это для меня вообще сейчас другое.
Да, значит, я разговариваю, это есть такая известная вещь, что один из хасидских ребес, он сказал, когда я был молодой, я хотел изменить весь мир. Потом я хотела изменить хотя бы свою страну, потом свой город, потом свой район, потом хотя бы свою семью. В конце жизни я понял, что я могу, может быть, только измениться по себе.
Но человек может сделать много хорошего в этой жизни. Он не обязательно.
Конечно, но если он начинает с себя и видит себя как тот, кто должен меняться. Значит, когда я делаю что-то другому, это часть меня, я хочу дать другому. Но это я. Значит, если я хочу вас изменить, первым делом вы на меня будете очень обижаться. Потому что, когда я хочу вас изменить, я вам что этим говорю? Вы плохая, вы неправильно. Вас надо сейчас взять и исправить. Это же ужасное унижение. Мне кажется, что мы хотим, чтобы нас принимали, как мы есть.
Секундочку, если мы говорим, что мы в кавычках эгоисты, скажем, я хочу что-то другое сделать, да?
Но я так сделайте что-то с собой.
Добро, но это добро, оно оборачивается тем, что я это делаю нетерпеливо или слишком... Конечно. То есть я чувствую, что мне это разрушительно, а кому-то это хорошо. Но это очень важное кому-то хорошо. Нет.
Это вы так решили, мы так не считаем. Это всегда будет оборачиваться совершенно неправильно. Значит, я дам пример. Если я хочу кого-то, мне мешает, я нахожусь в отношениях с кем-то, и мне это мешает.
В смысле, что мешает?
Что-то в другом. Скажем, пример, который у нас есть. Вот пример, это у нас была одна из женщин-пророчиц и также вождь еврейского народа Двора. Она духовно очень сильно развивается, ее муж нет. Ей это мешает. Она тогда не решает его изменить. Она решает его изменить. Но для того, чтобы его изменить, она себе что-то добавляет. Она говорит, дорогой, я хочу взять и сделать фитиля для храма. Ее цель – это чтобы он как-то объединился и был в контакте с священником. Но она тогда, она что-то, это ее желание, значит, она на ней. Его только просит приносить и уносить. Она не ему говорит, иди занимайся. Конечно, она ему как-то вовлекает, но это же добавить, что она берет на себя. Это у нас есть известный случай. Может быть, я тут буду рассматривать самый такой пример эгоизма, если можно сказать, в кавычках. Хотя у нас есть запрет «не стой на крови другого». Это когда если два человека идут в пустыне, и вот у нас есть, значит, тут это очень такая, это спор, можно мудрецами. У меня есть кувшин. Есть этот кувшин общий, мой и моего друга. И мы находимся в пустыне. И понятно, что если мы поделимся водой наполовину, никто не выживет. Если вода, она общая, мы должны поделить наполовину. Если вода моя, я должна его выпить. Я понимаю, что это очень непросто то, что я говорю. В иудаизме есть на всем законы. И мы, когда, значит, у нас есть о всем законы, как и что. Значит, если я неправильно отношусь к другому, я этим порчу себя, и поэтому я забочусь о том, чтобы я не испортилась. Хотя бы, чтобы кто-то один был правильный и хороший в этом мире.
Можно это... что-то спросить?
Пожалуйста, пожалуйста, конечно.
Мне вот, я слышу вас, да, я вот все понимаю, но вот я как бы перед глазами это праведники, да, которых мы приводим в пример, рассказываем их жизнь. И вот в этой жизни они себя целиком посвящают людям. И мы, это как бы пример, это совсем другое.
Это вот... Но они это делают ненавязчиво. Может быть, я рассмотрю сейчас, как раз, если вы спрашиваете, я расскажу известный очень рассказ. Это был рассказ в период Хафец Хаима. Какой-то еврей в этом городе, где проживал, в Радине, где проживал Хафец Хаим, в субботу начал курить.
Что начал?
Курить. Курить в субботу. Кому? Всем, кто было. Все проходящие, что начали делать ему? Как вы думаете? Мы всех очень уважаем. Также надо всем делать замечания. Мы должны же его срочно исправить. Хафец Хаим был уже тогда очень пожилой человек. И решили его как-то договорить, его взяли и привели к Хафец Хаиму. По еврейскому закону, если кто-то кому-то что-то говорит, а это надо, должно быть сказано так, чтобы никто другой не слышал, они остались наедине, он вышел и прекратил курить. Что ему сказал Хафец Хаим, никто не знал. Его внук один раз рассказал этот рассказ, и один из тех, кто был в этом уроке, встал и сказал, я вам скажу, кто это я. И я вам скажу, что мне сказал Хафец Хаим. Он говорил, что когда все на меня кричали, я ощущал, что я мешаю им. Что я мешаю, но что они вообще меня не любят, им вообще меня не интересен. А что сделал Хафец Хаим? Это он взял мою руку и начал плакать. Я почувствовала, что ему больно о мне. И тогда я перестал. Значит, почему мы это делаем? Почему другие нам мешают? Им их надо исправлять? Или нам больно за них? Есть какой порыв. Праведники, они это делают, потому что им больно за другого. Они это как вы видите, кого-то тонет, который тонет. Но вы должны всегда понимать, кого вы спасаете. Вы хотите спасать его или себя? Если я вмешиваюсь в вашу жизнь, потому что вы мне мешаете, и я спасаю себя, вы не будете спасаться. Вы будете со мной спорить. Знаете, тут было очень-очень много вопросов, и я...
Да, много вопросов и много поднятых рук.
Я вообще
можно никак... я пока сделаю, включу микрофон? Вот Таня, пожалуйста. Да. Доброе утро.
Да.
Доброе утро. Я подняла руку еще почти в самом начале урока. Я не
пожалуйста.
Знаю, насколько можно к этому вернуться. Тогда начали говорить про Адама и Хаву, что их души разбились на много частей, и у нас вот их души. И вот это вот меня все время ставит в тупик. Мы говорим о Ашвират Келим, когда в самом начале еще сотворения миров и, разбились вот сосуды. Да. И одновременно вот есть вот это понятие, что их души разбились. Так это на самом деле одно и то же, или это...
Нет, это другая вещь немножко. Шевират Келим это как... Это в чем-то немножко другое, потому что это, я не говорю о том, что это разбилось, это разделилось.
Я понимаю, что это другое, но это как-то между собой связано?
Да, да, есть.
Или
есть
это какая-то... совершенно разные это, разбиения?
Какое-то это немножко другое. Вот мне понять, что это разбилось, это разделилось на маленькие кусочки, и каждый из нас получил маленькую-маленькую как будто как называется, вещь, которую мы должны взять и исправить. И этим мы в какой-то мере берем эти искорки, которые тогда разлетелись, и берем и поднимаем. Как будто у каждого из нас это есть какая-то связь. Сейчас у каждой души есть какая-то другая искорка, которую он должен взять и исправить. Искорки – это вот то, что взяло, и когда сломалось, разлетелось. И у каждого из нас есть своя вещь.
Сейчас это связано с душами или это с,
да.
И у каждой с душами?
Души, да, и у каждой души есть своя, какая-то, своя вещь, что, он должен, что эта душа должна сделать. У каждого из нас есть свое время, есть свое место, свой как будто бы внутренний мир, который мы каждый создаем и в нем находимся. И для нашего вот этого личного мира, в котором мы находимся, есть его искорки, которые именно он и только он может взять и исправить.
Угу. Спасибо.
Не-не-не, пожалуйста, пожалуйста. Кстати, тут у нас здесь считается полуправда. Есть случаи, когда полуправда намного хуже лжи, конечно. Но мы не... Я не знаю, но весь ложь, спасибо вам. Спасибо.
Так, можно
тут мне говорите, что у еврея нет родины. Есть страна рождения, страна проживания. Но Израиль считается наша родина, где бы мы ни родились. Это у нас есть наша родина. Но Авраам, то, что может быть, он родился не как еврей. Поэтому у него была другая родина. И он от нее отрывается. Он тут начинает первый этап Гиюра. И как вы знаете, он сначала был Авраам, потом он становится Авраам. И человек, который делает Гиюр, его родители не совсем считаются его родителями. И тут Авраам начинает вот это понятие отрываться от своего прошлого. А пока он это создаст, пройдет достаточно длинный период.
Про Гиюр здесь, кстати, тоже вопрос. А прошла ли Агарь Гиюр? И если нет, то почему? Почему она была рабыней у Сары, а не свободной женщиной?
Значит, тут у нас целое понятие. Агар как раз я видела только сейчас, что она, да, считается женщина, которая прошла Гиюр. У нее очень непростая судьба, потому что она первым делом, в момент, когда она выходит замуж за Авраама, Авраам еще Авраам. Он еще не закончил процесс Гиюра. Только когда их общему сыну будет 13 лет, это 14 лет после их брака, Авраам пройдет Гиюр и станет Авраамом. И считается, что Агар это взяло, понимаете, как это, только тогда вообще есть понятие Гиюр. Считается, что она да, тогда прошла Гиюр, но позже. А в момент их брака этого еще было только понятие веры Всевышнего, и вот это понятие точного, что такое иудаизм, оно формируется. И это очень сложный вопрос, потому что у нас, с одной стороны, с момента, когда Авраам становится Авраамом, он становится евреем. И мы все считаемся потомки Авраама, Ицхака и Якова. А с другой стороны, мы считаемся евреи и стали народом, который принял Тору с того момента, когда мы стояли у горы Сина. Вот этот период от Авраама до дарования Торы, что это достаточно длинный период. Это меньше, чем 400 лет, но это достаточно длинный период. Мы в каком-то непонятном... Понятно, как это время непонятно. Непонятный наш статус. Мы евреи или мы не евреи? Кто мы такие вообще? Что мы обязаны соблюдать и что нет? И это очень сложный вопрос. Я в него... мне сложно войти. То, что я могу... Это тема, и, пожалуйста, есть об этом очень много, большая литература. То, что, значит, Агар, когда она входит в брак, она принимает веру Всевышнего, но не, тогда еще нет понятия Гиюра. Я видела, что да, Агар считается, что потом она прошла Гиюр, но это было позже. И почему она считается рабыней Сары, а не свободным человеком? У нас есть в этом предание, что когда Сара была забрана в дом фараона, фараон впечатлился неописуемо от личности Сары. Он также был настолько потрясен ей и влюблен, что он ей подарил по преданию самую богатую часть Египта. это сторона Гошен. Эта страна по преданию принадлежит нам, потому что она была дана Саре. И мы ее получим без Раташем в будущем. Только, не, пожалуйста, не объявляйте это никаких, понимаете, как это, более широких местах. И тогда он попросил Сару, что он хотел дать ей свою дочь, чтобы она была воспитанницей. И Агар, она дочь фараона, которую фараон попросил Сару, чтобы она ее воспитывала. И поэтому она считается ее рабыней. Как будто ее, понимаете, как это так, кто должна ее воспитывать. И это не именно понятие, что она мыла полы Саре, а это понятие в какой-то мере более духовное понятие рабства. А Агар — это величайшая женщина. Она дочь фараона, она принцесса.
Спасибо. Здесь вот делаю такую параллель с идеей Аноахи. Он не был абсолютным праведником, так как не молился о исправлении других и выполнял повеление Всевышнего, строя ковчег 120 лет, давая тем самым шанс своему поколению исправиться по инициативе Всевышнего. Но он ведь был своего рода эгоистом, заботясь о исправлении себя. И показывает пример другим.
Да-да, он в какой-то мере охранял, он, это считается также его, значит, у каждого человека есть возможность взять и, может быть, я еще не минуту и отвечу, тут просто есть ответ, который я хотела рассмотреть. Можно ли сказать, что для успеха надо, чтобы объединились место, время и душа? Да, однозначно, когда эти три вещи объединяются, тогда что-то происходит в мире. Просто меня это спросили, понимаете, я это говорила тем, которые я говорила правильно. До этого. И место, в момент, где это очень просто показать, вы знаете, что самый святой, в плане время, самый святой день в году – это Йом-Кипур, самое святое место в мире – это святая святых, и самая величайшая душа человека – это главный священник. И, как вы знаете, только в Йом-Кипур, только главный священник может войти в святая святых. У меня какая тут параллель, это, мне кажется, очень просто взять и просмотреть.
Банит Хава, что такое успех?
Да, это очень. Мы рассматриваем успех о том, когда человек берет и может воплотить свой потенциал. И мне кажется, когда человек это ощущает, он просто взлетит. И это не зависит, у него есть деньги, у него есть, понимаете, как это, семья и все остальное. Когда человек ощущает, что он воплотил то, что он должен был сделать, и то, что в нем внутри он смог это взять и в какой-то мере воплотить, мне кажется, это самая величайшая вещь. Это же как чудо такое для человека.
Но результат же не зависит от человека. Очень часто человек пытается, но воплощение...
Поэтому я не... Воплощение всегда происходит, если человек старается. Это я чуть не говорю про что-то экономическое, что я могла достичь. Я говорю, что у меня было что-то внутри себя, и я смогла это взять и воплотить.
В характере вы имеете в виду?
Да.
Не в практической жизни?
Нет. Практическая жизнь не в моих руках.
То есть, например, черта, которую хотел человек развить, и ему это удалось, да. Это значит, что он воплотил свой потенциал?
Да. Что-то, что человек очень старался понять и вдруг понял. Эврика. Он же по преданию бегал без одежды и кричал «Эврика». Он ничего не достиг, у него нет ничего в руках. Но он, вы понимаете, в каком состоянии? Он в эйфории полной.
То есть духовное постижение?
Да.
Или эмоциональное постижение?
Да, точно. А физически они не в наших руках, они только в руках Всевышнего.
Или интеллектуальное постижение?
Да. Ломоносов, скажем, когда он взял и составил свою, как называется, таблицу, Менделеев. Мне кажется, что для него это было... Менделеев, извините. Менделеев, когда взял и составил таблицу... Спасибо, спасибо большое. Элементов химии. Это же явно для него... Да. Но когда это, понимаете, но это был же неописуемый труд, который он вложил, пока это ему приснилось.
По массе.
Да. И, конечно, это мы вкладываем неописуемый труд. Это, есть случаи, когда это происходит, есть случаи, когда нет. Но мне кажется, у каждого человека, если он старается максимально, как он может, это подарок ему вдруг приходит. И тогда он ощущает себя просто неописуемым. И это то, что мы начинаем, называем настоящий успех. Когда вы очень тяжело трудились, и у вас это получилось, это же неописуемая радость.
Вай, у нас столько вопросов, что я не представляю, как мы можем сейчас за последние 15 минут это успеть. Там есть дополнение к вопросу по поводу Родины. Я имела в виду более глобально. У еврея нет Родины, потому что, что сущность еврея, душа, спускается в тело. И таким образом рождается в любой стране, куда Всевышний спустил эту душу.
Да, но мы считаем, что если вы говорите про физическом понятии, мы, да, имеем свою родину, но мы можем жить в любом месте. Евреи – это особость евреев, что мы где бы ни находились, но это уже совершенно другая тема, где бы ни находились, мы умеем приживать. Это тоже вещь, которую Всевышний вложил в еврея. Еврей, если он будет в Москве, он через 10 лет становится москвичом. Если он переедет в Нью-Йорк, он станет, понимаете, жителем Нью-Йорка. А, скажем, у меня нет ничего против ни арабов, против никого. Но если человек из Алжирии приедет во Францию, он останется алжирцем несколько поколений. А евреи через меньше, чем поколение, через несколько лет, они уже француз. Да, это особость еврейского народа, что мы вот такие, мы очень быстро воспринимаем другую культуру. Но у нас есть родина. И наша родина – это Израиль. Это говорится в псалмах, что всем будет говориться, что мы все родились здесь.
Спасибо.
И поэтому мы все время стремимся к Израилю. Но мы можем жить в любом месте мира и ощущая, и это особость еврея, что мы ощущаем себя и часть, и принимаем ментальность страны, где мы находимся, и вместе с тем мы остаемся евреями, и наша родина остается Израилем.
Спасибо. Опять просят вернуться к теме Агари. Спрашивают, где в Торе сказано, что она прошла Гиюр?
В Торе не говорится, что она пришла Гиюр. В Торе не говорится также, что Авраам прошел Гиюр. Это у нас есть в устном предании. Я это видела в Ялькуче Муни. Хотите, я могу вам там это прочитать. В Торе не написано. Это я видела в Ялькуче Муни на книгу Йошуа.
Спасибо. Сара угнетала, обижала Ангар. Она же не думала о служанке, думала о себе. Как это объяснить?
Да. Значит, у нас считается, что если вы хотите очень короткий ответ, то короткий ответ, он именно о том, она думала о себе или нет, хотя эта тема Агар, она очень широкая тема. Это ей фараон дал Агар на то, чтобы Сара ее была наставницей. Когда Агар прекращает видеть Сару как свою наставницу, а считает, что она наставница Сары. Потому что когда она выходит замуж за Авраама, она сразу беременеет. И она тогда всем говорит, посмотрите Сару, которая была так много лет с Авраамом, не забеременела, я сразу беременею. Сара вообще никто, я все. Тогда Сара говорит, она обращается также к Аврааму. Авраам, Агар была вдана мне. Для того, чтобы она, я была ее наставница. Сейчас она это не принимает. Сейчас спор был не в том, что Сара ее... Там говорите, что она ее обижала, но обижание было не в том, что она ее заставляла там ужасно что-то делать в поступке. Она ей говорила, ты должна слушать меня, а не я должна тебя слушать тебя. И вы знаете, что такая вещь для человека самое большое унижение и самые большие муки. И это то, что был в какой-то мере, если можно сказать, диалог между Сарой и Агар. А Сара ощущала, что она обязана это делать, потому что только за счет этого фараон дал ей Агар вообще. Поэтому Сара, если мы тут рассматриваем, о ком думала Сара, Сара думала о себе. Понимаете, как она, ей была дана миссия, она должна ее использовать или взять и отослать Агар назад к фараону.
Спасибо. У нас есть поднятые руки. Есть этот вопрос, который мы начали о Ноахе,
эгоизме. Ноах называется, значит, тут мы, проблема, которую мы рассматриваем, это что у человека есть, первый день Ноах называется вначале Иш-Цадик Тамим. Он был первым, полноценный праведник. И есть случай, значит, это снова мы не знаем о каждом. У каждого есть свой мир, у каждого есть своя душа. Но считается, что человек может быть такой, которым он сам, и это то, что говорится, как раз я видела в Ре'эм, Раби Элиаху Мизрахи, когда он комментирует про Ноах, он такую вещь говорит, что Ноах в какой-то мере все время уединялся и молился к Всевышнему, потому что он ощущал, что если он выйдет из этого своего микроклимата, он не сможет выдержать натиск общества. Это было в какой-то мере его правильное поведение, когда он так себя вел. Но вопрос, почему он не стал более великим человеком, когда микроклимат на него не влияет. Это понятно, как это? У нас есть такая символическая вещь, это у хасидов очень принято говорить. Лейдыш это называется «Ацадик импелс». Это значит «праведник в тулупе». Мне очень холодно. Есть у меня два варианта. Я могу одеть тулуп, или я могу взять и разжечь костер. Если я разжигаю костер, тепло не только мне, а всем вокруг. Если я одеваю тулуп, только тепло мне. И это вопрос, кто я такая. Есть люди, которые они в состоянии, когда они еще не могут разжечь костер.
Как вы знаете, что это знать?
Это он ощущает обычно такую вещь. Когда это значит, вы знаете, есть когда я еще должна пить, а есть когда я настолько напилась, что у меня вода что делает? Из меня выходит фонтан. Вот вопрос, почему? Значит, вопрос тот, что у Ноаха он совершенно правильно себя вел. Но то, что рассматривается, что он мог перейти еще немножко, маленькую еще сделать шаг, это бы из него просто, понимаете, как это выходило, как фонтан.
И как бы он его сделал?
Это его работа.
Если, возвращаясь к Аврааму, вы сказали, что ему дано было повеление уйти из своей родины. С другой стороны, вы сказали, что родина – это как часть того, что человеку дано, для того, чтобы понять, как ему себя вести в жизни. Да?
Да.
Где грань, что, от чего нужно уйти и от чего оторваться, но не оторваться с мясом, с другой стороны, использовать то, что у человека есть как данное для его развития.
Да, это очень-очень правильный вопрос. Только я хотела сказать, что то, что вы тут пишете про Агар, Ишмаэль, я не видела все. Это у вас очень-очень все правильные вещи. И, конечно, у нас очень многое из того, что вы пишете, это как раз то, что говорится. Будет ли мир между... Мы считаем, что в будущем Ишмаэль делает чува. У нас есть такое понятие. Значит, арабы как-то восстановятся. Есть целое понятие, что будет в конце, и как это все будет происходить, но это уже, понимаете, как это понятие уже, что будет в Аташем еще немножко. Теперь то, что вы спрашиваете. Авраам этот путь делает очень медленно. Мне кажется, что когда мы его делаем очень быстро, это намного сложнее. Авраам это делает в течение 25 лет, 24 лет. Почему? У нас же написано, что когда он вышел и пошел для Хлиха, Аврааму было 75 лет, когда он делает обрезание, ему 99 лет. Как видите, это 24-25 лет. И Авраам, когда он меняет свое имя, Всевышний меняет ему имя. Это очень символически. Не перечеркивается Авраам. Он, в какой-то мере я объясню, Авраам перечеркивается. Но не меняется ему полностью имя. А Авраам становится Авраам. Сарай становится Сара. Это не как Яков, который становится Исраиль. Совершенно что-то другое. Но с другой стороны, у нас есть запрет Торы называть Авраама Авраам. И сарай, и сару сарай. Это запрещено. Заметно, как они меняют Всевышнее имя. Авраам только будет называться Авраам, и сарай только будет называться Сара. Не как Яков и Исраэль, которые будут иметь обе стороны одновременно. У нас в Танахе только еще один раз в книге Нехемья говорится, что Всевышний выбрал Авраама и назвал его имя Авраам. Это единственный раз, когда вспоминается после изменения имени, и Авраам называется еще раз Авраам.
Я только хочу внести маленькое уточнение, если можно. Люди, которые меняют свои имена на еврейские,
да.
И у них остаются их нееврейские имена, их близкие или родители, и продолжают называть их прошлыми именами. Так это можно, чтобы это происходило, или это
да.
Нельзя?
Потому конечно, что, можно.
Чтобы не было...
Да-да. Я просто у Авраама, это есть это понятие, он в какой-то мере рождается совершенно другой, рождается новый, но он рождается на базе своего прошлого. Понимаете, что я пробую рассмотреть? Но он уже совершенно новое существо. И того Авраама уже нет. Он перечеркнут. Но он взял 4 буквы своего имени в новый мир. И вот это умение, как что вплести в будущее, что не вплетать, это очень непросто. Теперь я считаю обычно, в моих глазах это весь наш прошлый багаж очень важный. И мы только должны его, и это очень сложная вещь, это то, что называется его очистить. И мы, значит, не выбросить, а очистить. И это очень сложная вещь. И в этом мы обычно...
Заново переписать?
Значит, в любом... Скажем, я была в школе. Я там училась. Некоторые вещи, которые были в советской школе, были очень хорошие. Некоторые были очень неправильные. То, что неправильно, надо взять и выкинуть. То, что правильно, надо сохранить.
Но человек не может выкинуть годы своей жизни.
Не годы, а вещи, которые... Человек может какие-то вещи в своей... Какие-то понятия, мысли, понимание. Понимаете, что годы мы не можем. Но, скажем, я жила с каким-то убеждением. Вы помните, было такое понятие, как Павлик Морозов? Доносить. И нас так воспитывали. Я должна понять, что это отвратительно, неправильно. И я в себе вычеркиваю понятие донос. Хотя, может быть, это честно. Если мы говорим про истину, доносить – это истина. Я всем рассказываю всю правду. Это ужасно. В иудаизме быть доносчиком – это ужасная вещь. И можно для того, чтобы не доносить, быть даже говорить неправду. У нас кого-то донос и правда. У нас, понимаете, как это? Они меняются совершенно места. Рассказывается про Гаон Мивильна, что он был какое-то время, когда он ехал инкогнито, когда никто не знал, что он Гаон. И он ехал с кучером на лошади, и они там где-то ехали. И кучер, он был не очень приятный человек. Он взял лошадь, а Гаон Мивильна сидел заниматься, там не совсем заметил. Кучер взял свою лошадь и направил ее в поле кого-то. И когда пришел хозяин поля, понятно, что кучер сбежал. А Гаон там остался. И тогда приходит этот хозяин поля и начинает бить Гаона. Почему ты твою лошадь берешь и, понимаете, как это, жрешь мое поле? И рассказывает, что Гаон все время только сдерживался, не сказать, что это не он. Потому что если он скажет, что это не он, значит, это сделал кто-то другой. И он тогда автоматически на него доносит. Чтобы я не говорю такой уровень, я просто говорю вот это понятие. Поэтому есть какие-то вещи, которых мы должны в своей жизни, в своем прошлом. И это все время происходит. Рассказывается про Рав Сави Гаон, который каждый день просил Всевышнего прощения за то, как он служил ему вчера. Он считал, что то, что он делал вчера, это настолько невыносимо. Он настолько не понимал, что такое Всевышний, как он себя вел, это просто ужасно.
Как он за один день мог пройти такой отрезок?
Это был Рассак, это был Рав Сави Гаон, это не мы. Видите, я мне это не рассказываю о каждом человеке. Это у нас есть одна личность, с которой такая вещь рассказывается. Видите, как человек растет всю жизнь.
Если бы он рос по прямой, он же обычно растет.
Да, но мы не знаем, когда. Мы, конечно, наш рост он совершенно особый. У каждого есть свой путь. Меня тут просят рассмотреть по буквам, что означает Авраам и что означает Авраам.
Рабанит Хава, да, можно да. Я включу микрофоны людям, потому что да. Они очень давно подняли руки. И, Рут, пожалуйста, быстренько задавайте ваш вопрос.
Да.
Рут, мы вас слушаем.
Да. Елена, вы очень правильно говорите, что тут говорит, я просто не вошла во все понятие, конечно. Эстер, что вы пишете?
И тогда следующий микрофон. Изолда Хая.
Извините.
Здравствуйте. Можно?
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Угу. Будьте любезны, пожалуйста, я хочу вернуться к такому вопросу. Вот иногда лекции слушаешь и говорят, вот, то есть все евреи должны все собраться в Иерусалим. Если я буду неправильно говорить, прошу прощения заранее, пожалуйста. Что в том случае только придет Машиах и спасет землю. Корректно я задала вопрос. Вот постоянно слушаешь и думаешь, разве это возможно?
Первым делом у нас есть спор между мудрецами, какое наше состояние сейчас для того, чтобы взять и приехать в Израиль. Но это вы сейчас входите в политически очень... Это
понятно.
Очень да, непростой вопрос. Угу. И поэтому я не могу сказать... я только рассматриваю, что рассматривается в иудаизме. Я совершенно не отвечаю за то желание и пожелание людей. Есть понятие, что евреи должны жить в Израиле. Но как приехать? В какой ситуации? Когда есть случаи, когда из-за каких-то вещах, есть случаи, когда людям да, надо остаться в диаспоре. Это очень личные вопросы, и надо о каждой вещи, в этом мире, узнать и спросить. Конечно, все евреи будут в Израиле. Я не могу сказать в Иерусалиме, но что все евреи будут в Израиле, конечно, однозначно. Надо ли сейчас брать и бросать все, ехать в Израиль? Не могу вам сказать.
Я поняла, спасибо большое.
Пожалуйста. Спасибо большое.
Рабанит Хама, здесь есть практический вопрос. Пожалуйста. Записан. Нужно ли детям говорить, чтобы так они не говорили, когда они рассказывают друг о друге, что это сделал не я, и как научить, как надо делать?
Нет, я думаю, что детям в семье это вопрос, значит, есть случаи, когда надо, они должны делиться. Они для них родители вначале, родители и они это что-то одно. Но есть понятие, скажем, рассказать, и надо понять, почему он это рассказывает. Он это рассказывает, потому что он хочет, чтобы мы взяли и исправили его друга. Скажем, если один ребенок делает что-то неправильное, и если это ребенок, скажем, маленький ребенок, видит, как старший себя ведет неправильно. И он считает, что если он скажет это старшему, старший его отфутболит. Так он считает, а он видит, что старший себя ведет неправильно. Может быть, он должен прийти к родителям и это сказать, чтобы родители как-то взяли и вмешались. Это не... А с другой стороны, просто так доносить, когда мы понимаем, что это какое-то злорадство. Извините, что я так это называю. Это просто кого-то... Вот мама сказала, нельзя, он это сделал. Вопрос, почему ребенок это доносит? Потому что он просто хочет маме сказать, что мама сделала порядок в доме, что это очень правильно. Или он именно радуется о том, что, понимаете, сейчас другой будет, с ним будет наказан. Это очень как будто тонкие вещи. Глобально очень важно в семье, что ребенок ощущал, что может все рассказать родителям. И не было никаких барьеров. А то это очень опасно. И это может приводить к очень непростым последствиям. Поэтому очень важно, что ребенок мог все всегда сказать родителям. И чтобы мы могли и были в состоянии все, что нам дети говорят, принять. Я извиняюсь, что я вхожу такую очень неприятную вещь. Есть всякие случаи, когда используют маленьких детей для каких-то ужасных вещей. Вещи, которые происходят даже в семье. И когда нет вот этого понятия, что дети могут все сказать родителям, это просто как сказать, такая разрушительная ужасная вещь. Это очень опасно. Поэтому если в семье есть достаточно любви и уважения один к другому, это уже достаточно. А в семье, да, есть нужда, особенно маленьким детям, это очень важно. И мы ни в коем случае не можем это взять как-то и затрагивать. Это очень опасно. Но если кто-то донес, не надо его совершенно награждать. Понимаете, как это? Он должен понять, что родители его выслушали, и это, если это важная вещь, но некто доносит, получает награду. Но это важно, они, можно рассмотреть, что они помогают нам правильно, чтобы семья функционировала правильно. Мне кажется, что я уже на одну минуту переехала свое время.
Да, спасибо большое. Сегодня у нас
Извините.
Просто шквал да, сегодня, вопросов. Просто
да, я извиняюсь.
Тема. Даже есть желание сделать еще, ну, еще раз поговорить на эту тему, потому что ну, действительно и вопросы Жалко. Такие, что просто... Да. Хочется говорить и говорить. Нахуй. И Рабанит Эстер, если вы с нами, поднимите, пожалуйста, руку. Я не могу вас найти. У нас рук много.
Хорошо.
Да, слава Богу. И... Спасибо всем большое да. за ваши вопросы.
Пожалуйста. И вот я извиняюсь, что я про имя Авраам не рассмотрела вообще. Спасибо, Елена, что вы что-то ответили. Я вам очень благодарна про имя Авраама. И есть, конечно, очень много объяснений на это имя, что это значит. Я извиняюсь, что я так заканчиваю. Чтобы у всех был шаббат шалом, и чтобы было бат слаха у всех во всем. До свидания, бат слаха.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Спасибо большое.